Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за божественной литургией слышали евангельское повествование, которое по-особенному является трогательным и таким проникновенным. Каждому из нас оно, безусловно, знакомо. И не задолго до Рождества Христова мы слышим именно это евангельское повествование о 10 прокаженных, которых исцелил Спаситель Господь наш Иисус Христос. Это очень коротенькое изложение евангельского события, но настолько глубоко пронзающее сердце каждого, думаю, читающего или слушающего этот небольшой евангельский отрывок. Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, шел в окружении своих учеников и увидел 10 прокаженных людей, которые поотдаль стояли от Христа. Надо сказать, что в то время, во время земной жизни Спасителя, это была, наверное, самая страшная болезнь, самая страшная зараза, которую возможно было бы вот представить разумением человеческим. Человек заживо гнил. Вот сейчас, ну, современная медицина, по крайней мере, ну, победила, наверное, основные проявления этой болезни. Быть может, есть какие-то вот не так масштабно, что ли, проявляющиеся очаги этой страшной болезни, как это было тогда. И поэтому не случайно в Священном Писании мы с вами очень часто сталкиваемся с людьми, которые именно этой болезнью были поражены. Это была страшная, чудовищная, невообразимая болезнь. Вот не случайно вот в Ветхозаветной книге, книге Иова Многострадального, мы сталкиваемся именно с этим страшным посещением праведника. Господь попустил этому праведному человеку впасть вот именно в эту страшную болезнь. И он был выброшен за пределы города, некогда будучи славным, великим, богатым, могущественным, уважаемым всеми людьми. Он был обречен на это страшное, не просто нищенское, а уничиженное состояние. Его выбросили на гноище, где единственным, с позволения сказать, утешением для него было то, что он осколками, черепками разбитых горшков соскабливал с себя эти страшные гноища, язвы, которые поражали его до костей. Тело человека разлагалось, вот так сказать, на глазах у него, частями отваливалось. Это сопровождалось страшным зудом, страшной болью, совершенно для нас непредставляемыми и физическими, а уж кроме них и нравственными, моральными страданиями, потому что эти люди были изгоями. Болезнь была заразна, была она настолько, так сказать, люди просто боялись ее, и поэтому люди, конечно же, пораженные этим недугом, они были лишены человеческого общения, и поэтому они, обреченные на пожизненное скитальчество, они вот как-то собирались такими группами точно таких же пораженных этой неизлечимой болезнью людей, и они вот так как-то вот такими, так сказать, вот они странствовали, им было вменено в обязанность, чтобы они носили вот такие некие колокольчики, которые оповещали бы людей издалека о том, что приближается прокаженный. А если они кого видели из людей, то они были обязаны кричать: «Прокажен! Прокажен!» То есть, чтобы они оповещали о том, чтобы люди бежали прочь их. И, следовательно, они были гонимы, и они были лишены нормального человеческого существования. И вот именно эта группа из 10 прокаженных людей, обреченных на это вечное скитальчество, на целожизненное скитальчество, они встречают Христа, о котором наверняка они слышали, потому что молва, весть народная о Христе распространялась, и они, увидев Христа, услышав о том, что именно это и есть тот самый дивный чудотворец, о котором все только и говорят, они издали, не решаясь, по уже объясненным причинам подойти ко Христу. Они кричали: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» Они не просили, чтобы Он очистил и освободил их от этого неисцелимого недуга. Наверное, и в мысли у них не приходило, что возможно было бы им каким-то образом, необыкновенным, чудесным образом освободиться от этого гноища, в котором они находились. И поэтому просто помилование просили. В чем оно могло выражаться? Они даже, быть может, и не понимали, и не осознавали, и тем не менее взывали, стоя поотдали: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» И Господь им говорит: «Пойдите и покажитесь священникам». То есть очень неслучайное повеление от Христа. Почему пойти и показаться священникам? Потому что Ветхий Завет, в частности книга Левит, она очень подробно объясняет, почему, как должно было освидетельствовать это заболевание в человеке. Проказа ли это, или это какое-то иное заболевание, не столь заразное и неотвратимое. Поэтому все эти функции выполнял ветхозаветный священник. И поэтому Господь повелевает им для того, чтобы они помнили. Для Господа нет никакой сложности, конечно же, мы понимаем. Он мог, как это мы видим многократно в Евангелии, единым словом своим исцелить человека, поднять умершего из мертвых, воскресить. Единственного слова божественного вполне для этого было бы достаточно. Но Господь, тем не менее, повелевает им пойти в храм и показаться священникам, тем самым обязывает их, а в их лице всех нас, исполнять те постановления, те законы, те правила, которые Богом учреждены. И вот эти люди, они послушливо идут по слову Христову, чтобы показать свои язвы, гноище. Быть может, внутри они себя и как-то там уже и, так сказать, и ропщут, и, быть может, видят бессмысленность и бесцельность этого послушания, поскольку наверняка уже священник вынес свой вердикт по отношению к каждому из них, потому что, вот повторяю, священник обязан был освидетельствовать человека при явных признаках проказы. И поэтому они понимали, наверное, что есть ли в этом смысл или нет в этом смысле, но тем не менее Христос, Господь, к которому они взывали о помиловании, Он им повелевает, и они послушливо спешат в Иерусалимский храм. И вдруг по дороге к храму Иерусалимскому они обнаруживают, что их тела обезображенные, зловонные, скверные, гноем, источающиеся, они вдруг исцелились, они ощутили себя так, как если бы это было, они увидели свое тело так, как если бы это было тело младенца, чистое, не запятнанное, никакими язвами и болезнями не подернутое. Они увидели себя исцелившимися. И вот здесь происходит самое главное. В этом Евангелии, конечно, сам факт исцеления Христом этих несчастных людей является уже вещью совершенно неисповедимой и необыкновенной. Но мы понимаем, что акцент в сегодняшнем евангельском повествовании ставится даже не на этом необыкновенном и превосходящем человеческое разумение чуде, а совершенно на ином. Потому что все исцелились. Все эти несчастные 10 прокаженных, они себя ощутили здоровыми, о чем и мечтать никогда даже и не мыслили, и не могли. Но только лишь один из них возвращается ко Христу, падает пред Ним ниц и благодарит Господа за тот неизреченный дар, который он получил, исцелившись от проказы. А Господь вопрошает: не 10 ли очистились, а где же 9? Какой вопрос? Вот прошлое воскресенье мы с вами как-то затрагивали этот момент, и я обращал ваше внимание, что неделю спустя мы будем говорить с вами именно об этом, о этом необыкновенном, подчеркиваю, необыкновенном даре и способности, и таланте быть благодарным человеком.
Все исцелились, но только лишь один вернулся поблагодарить Христа. Самарянин, иноплеменник его называет Господь. Иудеи не сообщались с иноплеменниками, самарянами в первую очередь. Для них они были притчей во языцах. То есть самаряне это были презренные с точки зрения иудейской морали существа. С ними не то, чтобы там здороваться, с ними их гнушаться должно было. Там были свои исторические поводы для этого. Это другой разговор, тема другого разговора. Но иудеи, как об этом говорится в другом месте Священного Писания, с самарянами не сообщались. То есть никакого общения с ними не имели. Но здесь мне хотелось бы обратить внимание на очень замечательное обстоятельство. Вот все здоровые, как бы, так сказать, успешные, благополучные люди, они, конечно же, они с самарянами не сообщались. Заметьте, а вот самарянин, ну, по крайней мере, один точно там был, об этом упоминается в сегодняшнем Евангелии, он был среди иудеев. Когда люди больны, а уж тем более недугом, неисцелимы, когда горе такое, что его невозможно человеческими способностями преодолеть, там не до условностей, там уже нет разницы. Там кто ты там, самарянин, иудей, эллин, скиф, там раб ли, свободен, неважно. Мы все объединены, мы все соединены одним общим горем, одной общей скорбью. Вот народ только лишь тогда сплачивается. Как бы это странно, может быть страшно, парадоксально не прозвучало, когда выпадает общее горе для всех. Вот тогда уже наши какие-то вот мелочные распри, они тут же забываются. Ни о чем нам спорить, ни о чем нам говорить. Это все настолько пустое и не стоящее даже внимание, когда выпадает общее всенародное горе. Какая война посещает, да, народ, страну. И вот тогда забываются все какие-то вот эти наши мелочные, ничтожные обиды и обидки. Потому что это горе общее, оно поглощает все. Оно заставляет нас забывать о своих личных неприязнях. И вот здесь то же самое происходит. Заметьте, иудеи с самарянами не сообщаются, однако же Господь говорит, не 9 ли очистились, а не 10 ли очистились, а где же 9? Почему только лишь один этот иноплеменник пришел поблагодарить меня? Это не случайно. В Евангелии это не единственное место, где Господь подчеркивает, с одной стороны, обличая иудеев в их фарисейском таком вот высокоумии и в понимании своей какой-то особой, исключительной такой вот, так сказать, значимости. Потому что для Господа все равны, Господь всех одинаково любит. И мы вчера тоже об этом с вами говорили. И злых, и добрых, и праведных, и грешных. Потому что все дети, Его дети. И поэтому Господь в равной своей божественной отеческой любви любит каждого из нас. Но вот здесь очень показательный момент, говорящий нам о том, что как трудно научиться этой добродетели. Это, наверное, одно из непростых умений научиться благодарить. Вот святитель Феофан Затворник как раз вот и говорит об этом. Эти слова нередко, особенно вот в этом контексте, мы с вами вспоминали. Он говорит, что вот примерно такое соотношение в мире и существует. 1 к 10. 1 на 10 умеет благодарить. Вот так же, как в Евангелии. Нам иногда кажется, что к нам это не имеет отношения, но мы, к сожалению, в этом ошибаемся. Потому что свойство неблагодарности, это, к сожалению, свойство, имеющее отношение в большей, повторяю, подчеркиваю, или в меньшей степени каждому из нас. Я уж тысячу раз приводил эти замечательные слова Честертона, который однажды сказал такую замечательную вещь, что религиозное воспитание в семье начинается не с того, когда отец раскрывает Библию и начинает читать своим детям ее, а с того, когда дети научаются благодарить маму за вкусно испеченный пирог. Вот с этого начинается настоящее религиозное воспитание в семье. С благодарности за то немногое, что тебе оказывается. Если ты не умеешь благодарить Бога, вернее, если ты не умеешь благодарить ближних своих, ты никогда не будешь способен найти в своем сердце благодарность Господу. А вот я вспоминаю одного священника, я сегодня обязательно ему напишу, этому батюшке. Он Меня однажды поразило его такое замечательное откровение, свидетельство. Он уже в возрасте, батюшка. И он говорит, что вы знаете, после 55 лет я вот Бога ни о чем не прошу уже. Это не позерство, это не какое-то актерство, не игра на публику, а вот такое, знаете, вот братское, дружеское свидетельство, которым он поделился в том числе и со мной. Я ни о чем не прошу Господа. Вы знаете, вот после этого возраста я просто благодарю Бога. Вот просто благодарю и все. Мне больше ничего не хочется. Мне ничего не хочется говорить Господу, кроме как говорить «Слава тебе, Господи! Слава Богу за все!» Вот как это трогательно, как это умилительно, как это замечательно, когда человек приобретает эту удивительную потребность благодарить Бога за все, и за скорби и печали, за радости и невзгоды. Это, конечно же, дар. Я просто напишу этому батюшке, как я рад за него, и, к сожалению, так сказать, бесконечно далек от его свидетельства о том, потому что о себе, к сожалению, не могу этого сказать. Но учиться этому, думаю, необходимо каждому из нас. Учиться благодарить Бога за все, что ты имеешь. Потому что даже если скорби мы претерпеваем, мы об этом говорим очень часто с вами, дорогие братья и сестры. Но мы ведь понимаем, что мир существует исключительно промыслом Божиим и действием всемогущего Творца и Господа, всеблагая воля которого в том заключается, чтобы никому не погибнуть, но всем спастись. Поэтому даже те жизненные испытания, которые Господь попускает каждому из нас, что бы это ни было, какие-то, может быть, раздоры в семье, какое-то неблагополучие в жизни, болезни, невзгоды и так далее, чего бы это ни коснулось, для верующего человека это не просто какая-то вот нелепая случайность, а это есть промысл Божий. Это то горькое лекарство, которое необходимо иногда, бывает, человеку испить для того, чтобы получить врачевство от тех недугов, которыми он страдает. И поэтому все то, что Господь попускает нам в нашей жизни, это необходимо для нашего спасения, а следовательно, Богу нашему слава за все, и за скорби, и печали. Потому что даже скорбями и болезнями Господь тем самым спасает нас для вечной жизни и для Царствия Небесного. И поэтому подщимся к тому, чтобы приобрести в своем сердце благодарность Богу. Как бы нам тяжело не было, какие бы, быть может, как бы нам казалось, что нет никакого повода для того, чтобы благодарить Творца и Господа, будем это делать. И самое главное, помнить о том, что Господь нам даровал самое величайшее из проявлений, каковое может быть здесь на земле, да и на небе, выражаемое именно благодарностью. То служение, наше служение Господу, то, что сегодня нас здесь, в этом святом храме, сейчас, в эту минуту, собрало под сводами этого святого храма, именуется Божественной Литургией, Евхаристией по-гречески, что означает в переводе «благодарение». И мы с вами приходим к этой службе для того, чтобы благодарить Творца и Бога. И тот удивительный возглас, который предваряет евхаристический канон, когда совершается присуществление хлеба и вина в пречистые и преблагословенные тайны Христовы, в пречистое тело и животворящую кровь Христову. Именно так и звучит. Мы все с вами едиными усты и сердцем единым взываем, благодарим Господа. Это один из возгласов во время евхаристического канона, возглашаемого священником. И поэтому пусть эти слова всегда будут главным в нашей жизни, основополагающим в нашей жизни, фундаментом всего нашего христоименитого звания. Чтобы мы за все и за вся благодарили Господа и за скорби, и за радости, и за печали, и за невзгоды. И тем самым Господь дарует и нам исцеление от той проказы, греховной проказы, которой мы все с вами повреждены. Все без исключения мы заражены этим страшным
состоянием греха, который очень часто мы не видим даже в себе. И вот если мы научимся благодарить Творца и Господа, подобно тому самарянину, о котором сегодня слышали в евангельском повествовании, Господь исцелит и наши прокаженные сердца, исцелит и избавит нас от пленения греху, от рабства греху и соделает нас причастниками вечной радости в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.